Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Книга Бытие, 32 глава, 26 по 28 стих я прочту. Книга Бытие, 32 глава, 26 стиха по 28. «И сказал Иаков, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Аминь». Садитесь. Речь пойдет сегодня об имени. И Христос, то есть здесь у Иакова Господь спрашивает, как имя твое? Этот вопрос не случайен, потому что однажды, когда отец Иакова, Исаак, спрашивает у него об имени его, и спрашивает, как тебе имя, потому что что-то заподозрил отец Иакова, тогда Исаак, будучи уже старым и слепым, подслеповатым, он заподозрил здесь что-то не очень ладное и спрашивает, как же имя тебе? И он говорит, Исав. Он не... Ну вот здесь у него не было никакой такой паузы или не... Ну, как говорят, и взглядом не моргнул. Говорит, Исав. Он обманул отца своего, и мы знаем всю эту историю, что потом произошло. Теперь Иаков возвращается. Теперь он возвращается в землю отца своего, в землю эту обетованную, которую Бог обетовал Аврааму, Исааку и вот теперь Иакову. И возвращаясь, он понимает, что он должен встретиться со своим братом, который носит имя Исав. И теперь он уже не может назваться Исавом. Теперь должна произойти встреча. А теперь после долгой разлуки он понимает, что может произойти некоторая месть. И не просто некоторое, а Исав шел навстречу ему, и у него было 400 человек вооруженных, и можно представить себе, что, какие намерения были у Исава. И Иаков готовится к этой встрече. Он разделил своих детей, разделил своих жен, разделил свои стада. И вот когда он уже предпринял все эти попытки, ночью он молится пред Господом, и происходит эта борьба. И уже наутро он говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Что-то очень похожее на то, что мы слышали в первой проповеди. Кричала за ним, пока не благословишь меня. Она не сказала такими словами, но мысль такая была и смысл. Пока не благословишь меня, я не отойду от тебя, не перестану кричать. И она была услышана Иисусом Христом, она получила просимое. И вот здесь Иаков, нечто подобное состояние, и он тоже обращается к Господу и говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И тогда Господь спрашивает его, такой странный вопрос, «Как имя тебе? Разве Бог не знал его имя? Разве Бог не знал, с кем он встретился здесь ночью?» Разве он не знал, с кем он боролся? Разве он не знал, что это Иаков, что это тот человек, который вот, ну, которого он так много благословлял у Лавана, которого он воспитывал, учил и которого вот так вот изменил очень сильно? Он хорошо знал. Он очень хорошо знал, что перед ним именно Иаков, не Исав, не кто-то другой, а что перед ним Иаков. И тем не менее он спрашивает у него имя его. «Как ответишь ты нынче?» Как ответишь ты на этот вопрос? И Иаков, теперь он говорит, да, мое имя Иаков. Я тот самый Иаков, который когда-то обманул отца. Я тот самый Иаков, который побежал от лица брата своего. Я тот самый Иаков, который очень много страдал у Лавана, который меня много обманывал. Да, я тот самый Иаков. И теперь у него уже не хватает духа сказать перед Богом, что я Исав или там еще что-то такое. Он говорит, я Иаков. Он признается, кто он есть на самом деле. Можно обмануть кого угодно. Однажды после операции, когда вставляли трубку, вот, и в связи с этим голос мой сильно изменился, и после операции я позвонил домой. Жена родная меня не узнала. Сильно так изменился голос. И, ну так, можно кого угодно обмануть. при желании. Но Бога никогда мы не обманем. И у Иакова получилось обмануть отца своего. У него много что получалось в жизни. Но перед Богом обмануть его он не мог и, в общем-то, и не собирался. Он понимал, перед кем он стоит. Как тебе имя? Имя человеческое, имя наше. В этом имени что-то всегда особое сокрыто, некоторая тайна. И хотя зовут нас обыкновенно Таня, Ваня, Гриша, Миша, обыкновенные имена, но тем не менее мы к этим именам привыкаем, ну, иногда еще до рождения. Иногда родители выбирают имя еще до рождения, и, может быть, мать, поглаживая живот, уже называет дитя своего по имени. И мы к этому имени привыкаем. Еще ничего не зная, еще ничего не осознавая в жизни, только-только родились, еще даже ходить не умеем, и тем не менее уже имя свое слышим. И мы с ним так свыкаемся, что каждый раз, когда мы слышим свое имя, мы откликаемся, невольно откликаемся. Иногда люди, когда пытаются изменить свое имя, пытаются в некоторых условиях как-то так вот, чтобы завуалировать свое имя, и другое берут имя, но все равно им нужно очень и очень сильно следить, чтобы не отозваться на свое имя. А к чужому имени привыкают долго и никак не отзываются на него. Что в имени твоем? Имена дают по-разному. И разные эти есть имена. И иногда люди очень довольны своими именами, иногда очень недовольны своими именами. Дают их, ну, по разным причинам. Однажды я прочитал в газете, у нас там в Мурманске была такая одна женщина, звали ее Чельнальдина. И она говорит, я так устала, ей было уже много лет, она говорит, я так устала носить это имя, я так устала каждый раз объяснять. А оказывается, угодила она родиться именно тогда, когда челюскинцы на льдине там где-то вот находились. Ну и в честь этого родители, такие обуреваемые некоторой такой патриотичностью, они назвали ее Чельнальдина, то есть челюскинцы на льдине. И она очень много мучилась, она говорит, как бы я хотела иметь простое, обыкновенное имя, там Валя, Таня или еще какое. Но, тем не менее, вот у нее такое. В древности имена называли, ну, очень часто в связи с определенными событиями и с определенным смыслом. И мы читаем, что вот особенно, когда эта борьба была у Иакова и у жен его, и как они называют своих сыновей, в каждом имени есть нечто, что отображало их борьбу. Каждое имя что-то определенно значило. Адам называет всех животных по имени. И чем-то он руководствовался, когда он называл вот каждое своими именами. И мы настолько привыкли, что мы, да, вот имя соответствует каждому животному. Адам называет имя и своей жене. Называет ее Ева. Называет ее жизнь. Вот удивительно. Здесь еще тоже такой момент. Ведь он потерял... Ну, он стал смертным, Адам, вследствие всех событий, которые произошли. Он был выгнан из рая вместе со своей женой. У него появилось много проблем. И другой бы на ее месте назвал бы ее, ну, или ты моя вечная проблема, или ты моя смерть, или ты вот как-то еще. Но он называет ее жизнью. Он жизнью ее называет, потому что он поверил словам, которые Господь сказал Еве, что через тебя произойдет этот Искупитель. И что через тебя произойдет, это вот тот, который жизнь даст людям. Он поверил этому. И несмотря на все свое такое критическое положение, когда он был вынужден уйти из рая, он называет Еву жизнью. В этом его вера, в этом его упование, в этом его надежда. Иногда мы читаем в Священном Писании, что и Бог дает имена. Вот Аврааму, он дал имя Авраам. Казалось бы, всего лишь одна буква, но смысл очень сильно поменялся. Но и вот так вот размышляю иногда, думаешь, ну что там одна буква? Но когда мы свои собственные имена так вот думаем, ну тоже одна буква, а совсем другое имя. Таня и Ваня, да? Вот одна буква всего, а имена кардинально противоположные, одно мужское, другое женское и так далее. То есть Авраам означало муж высокий, отец высокий. А Авраам с двумя буквами «А» – это отец множества. И тогда, когда он еще был одинок, когда у него еще не было сына, а Бог называет его отец множества, и он это верою принял тоже. Как Адам принимает верою, что через Еву родится тот, который жизнь даст – так и он воспринимает верою, что он будет отцом множества. Саре тоже произошла перемена имени. Когда Господь встречается, ангел Господень встречается с Захарией в храме, он говорит: «Ты назовешь сына своего Иоанн». И это имя означает «Господь милостив». Когда Иисус родился, тоже было сказано, что «Ты назовешь его имя Иисус», и оно означает «Господь есть спасение». Иммануил – Господь с нами. А когда мы говорим «наш Господь», «наш Иммануил», это значит «Господь с нами, мой Господь». И Господь дает эти имена тоже с определенным смыслом. Во всех этих именах есть надежда для человека. В этих именах есть надежда для нас. Когда Иисус называет Петра, Симона называет Петром, он тоже переименовывает его. Симон означает «слышать», а Петр означает «камень». И вот это вот нечто такое твердое, незыблемое. И Петр называется вот именно таким человеком, который должен будет распространять веру евангельскую, который, несмотря ни на что, должен будет говорить и распространять и наслаждать церкви, и это камень. Савла переименовывает в Павла и так далее. Итак, имена. Что в этом имени? Бог нам тоже дает новое имя. Хотя вот так вот, размышляя об именах, мы привыкаем к своему имени, мы с этим именем живем, мы с этим именем умираем. Но и в вечности, я так думаю, может быть, мы тоже будем носить те же самые имена. Бог нас знает именно по этому имени. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Встречается Христос с Саулом, и он называет его по имени. Когда Моисей и Илия на горе Преображения, они приходят, и они видят, что это Моисей и Илия, с теми же самыми именами, которые они носили в своей жизни, при жизни и в вечности. Вот их узнает апостол Петр, и он видит, что это Моисей и Илия. И тем не менее, сказано в Откровении, что «я дам ему новое имя». Там белый камень, напишу на этом камне, и это будет новое имя, которого никто не знает. Господь нечто переименовывает, и Он дает нам новое имя. И если ты был грешник и обращаешься к Господу, ты становишься праведником. Может быть, ничего не меняется. Ну, праведник, может быть, немножко режет наш слух, но оправданным, может быть, так, это будет более приемлемо. Если ты был грешник и подлежал суду, теперь ты оправданный и не судишься. Тебя выпускают из зала суда и говорят: оправдан, не имеешь вины, не за что судить тебя. И по-человечески это кажется: ну как не за что? Я-то знаю свою жизнь, я-то знаю все свои слабые стороны, знаю все свои грехи, но Господь оправдывает нас. Был грешник, а стал оправданный, стал праведником во Христе, праведником в Господе. И вот это новое имя, которое, ну, поначалу, может быть, никто не знает действительно. Вот что-то произошло, человек обратился к Господу, все так же осталось в его жизни, и ничего внешне не произошло, но внутри что-то произошло. И потом это внутреннее растет, развивается, растет, и тогда уже потихоньку люди замечают и видят некоторую перемену, что произошла. Бог дает это новое имя. Был разбойник, а стал Детем Божиим. Был гонитель церкви Савл, а стал апостолом, великим и великим человеком, который распространял потом Евангелие во всех доступных ему странах. И это уже Павел. Дает нам Бог это новое имя, которое нам нужно носить. Это имя христианин. И носить его с достоинством. Как имя тебе? Возвращаясь к тексту, мы вот этот вопрос вновь я озвучу, где ангел спрашивает Иакова: как имя тебе? Я Иаков. Отныне ты будешь называться не Иаковом, отныне будешь называться Израилем. Больше ты уже не обманщик, не запинающий, теперь ты Израиль, победитель. И вот с таким именем потом ходил Иаков, и этим именем назывались его потомки, этим именем называется государство, ныне существующее, и так далее. Ты был Иаков, а теперь ты стал Израилем. И это имя, Иаков, тебе нужно носить. Этого, от этого имени ты не должен отрекаться. Это имя ты должен не запятнать. И вот некая аналогия по отношению к нам, когда мы получили это новое имя, христианин, нам нужно его носить и не запятнать. Нам нужно носить его таким образом, чтобы не стесняться и не прятать этого имени. Как имя тебе? Если я в церкви, я христианин. А если где-то, где невыгодно называться христианином, ну, тогда я, может быть, в одном случае Иаков, в другом случае Исав. И очень часто так бывает, к сожалению, в жизни верующих, когда вот так вот выгодно называться Иаковом, да, я Иаков, и с гордостью я Иаков, а когда выгодно называться Исавом, нет, я ваш, я вот свой, я в мире весь, я Исав. И Господь, обращая внимание на это, говорит нам о том, чтобы мы носили это имя незапятнанным. Когда офицер при погоне и при своей форме, ну, как-то вот, где я жил, где я родился и вырос, это Казахстан, Караганда, у нас там не было воинских частей до определенного времени, и военных было мало, и редко их видел. И когда я их видел, я всегда как-то проникался таким уважением и некоторым благоговением. Офицер идет, у него форма, у него погоны, он человек, вот, который представляет определенные силы и так далее. И вот спустя время как-то я увидел офицера, который был нетрезвый, который был расстегнутый, который вел себя так вот некрасиво, мягко говоря. И как-то так вот думаю, вот мои представления об офицере, мои представления о погонах, мои представления о форме, ну, он так унизил, он так это вот бросил такую грязь на это состояние, что мне как-то стало не по себе. И вот я думаю, то же самое и к нам относится. Да, мы не ходим в форме, мы не ходим в погонах, мы не ходим в каких-то отличительных там особых одеждах, но имя христианин, оно заметно. Имя христианин, оно известно. И если мы думаем, что мы неизвестны среди наших, может быть, соседей или окружающих, или на работе, хорошо знают, кто мы есть. Хорошо знают, как нам надо себя вести. Может быть, лучше, чем мы. И это имя нужно нести, и нести его незапятнанным. Однажды один тоже брат, сейчас он учился в военном училище, и им говорит их командир: когда вы уходите в увольнение, вы хотя бы форму не одевайте. Но он понимал, он знал, как они будут себя вести в увольнении, и он говорит: вы хотя бы форму не одевайте, чтобы не позорили форму. Но имя христианина – это не форма, и мы не можем ее сегодня одеть, а завтра раздеть. И мы не можем быть христианами или в христианской форме только вот на собрании или на каких-то христианских съездах, форумах и так далее. Но имя это или одежду эту нам нужно носить постоянно и каждый день. И Бог нам об этом напоминает. Бог нам об этом говорит, чтобы мы не опускали это вот святое и высокое, великое имя христианства. Чтобы о нас не судили так. Ну, если этот христианин, то можно и представить себе, что из себя церковь представляет. А по-другому говорят, если это христианин, то можно представить, что такое церковь, я туда пойду. Вот дай Бог, чтобы мы вели себя таким образом, и ходили, и жили, и служили, и что бы мы ни делали, чтобы мы, называясь христианами, но именно ими и были, чтобы эту высокую планку никак не пускали. И Бог нам напоминает. Напоминает нам о том, когда какие-то бывают ситуации, ну, вот так вот внутри некий такой вот, ну, предупреждение, что ли, такой вот, ну, не хочу сказать голос, но тем не менее Господь говорит нам: ну, ты же христианин, да, и совесть наша подсказывает, ты же христианин, как ты можешь так поступать? Или ты же диакон, как это вяжется с твоим поведением, или ты же пресвитер? И Бог напоминает время от времени, напоминает это нам изнутри, но бывает так, что напоминает нам и извне. Была такая ситуация в середине 90-х годов. Норвежцы решили нам подарить машину грузовую, мы там строиться собирались. Вот, ну и привезли мы ее через границу, привезли. Ну, а тогда еще законы как-то так все сырые были, и не знаешь, как растамаживать, где что делать. Дело было вечером в пятницу, мы приезжаем, не знаем, куда нам теперь нужно. И позвонили одному знакомому таможеннику, он был родственником нашего верующего одного человека. И он так вот быстро как-то сказал: вам не надо сейчас ехать сюда, вас поставят на стоянку, вам потом нужно будет платить и так далее. Я говорю: что же делать? Да скажите, сломались. И все, трубку положил. Знаете, когда нет времени что-то обдумать, когда это спешка такая, сильная спешка, тогда очень часто можно сделать много таких вот неправильных дел или ошибок, или грехов. Бог нам дает всегда время на обдумывание, а сатана делает все так, чтобы у тебя не было времени подумать. Ну и вот так вот и случилось. И когда в понедельник прихожу туда, в таможню, не научился я врать. И все на лице написано, и когда он спрашивает, я там что-то промямлил, что сломались, и он посмотрел на меня, говорит: но церковь-то этому не учит. Он без особых так, он не стал ничего, он так, мне так стало неудобно, так стыдно. И я думаю, какая-то это мелкая выгода, а вот такой порог, такое состояние, когда мирской человек тебе должен напомнить: ты же христианин. Ты же христианин, как ты поступаешь? Что ты делаешь? И дай Бог нам, чтобы мы всегда об этом помнили, чтобы не приходилось вот так вот людям извне нам напоминать, что ты христианин. Однажды тоже была такая ситуация, захожу в поликлинику, и слышу там такой шум, и кто-то так сильно ругается на врача, когда посмотрел, оказывается, наша сестра. И ее там успокаивают, и она там уже, видимо, не первый раз. Ей говорят вот так и так, что, мол, что ж ты делаешь? Ну, как-то ее уже одергивали. И я так посмотрел на эту ситуацию, к двери потихоньку, думаю, лучше бы она меня не узнала, лучше бы не узнали, что я ее знаком, да еще и ее пастор. Это, понимаете, это вот именно то, что очень сильно порочит, очень сильно опускает это звание христианства. И, может быть, бывает так, что мы думаем: никто же не видит. В поезде я еду или в самолете, никого знакомых нету, могу себе что-то позволить. Или могу как-то позволить себе высказаться, или что-то еще сделать такое, что я не сделал бы в присутствии других верующих людей. А Господь-то знает. Господь видит это. И дай Бог нам, чтобы мы имя это носили и носили его с честью. Как имя тебе? Когда спрашивает Господь Иакова, он здесь уже, без задержки, без запинки отвечает: я Иаков. Да, я именно тот грешник, который нуждается в благодати и милости. И когда Господь спрашивает нас: как имя тебе, мы, и особенно это, когда при первой встрече человек обязательно признает себя: да, я бедный грешник, я тот, который без тебя просто погибну, я грешник. И когда мы это имя исповедуем, когда мы признаем это имя, и когда мы говорим Господу, что да, я именно тот самый Иаков, грешник, тогда Бог дает нам новое имя, оправдывает, очищает, дает новое имя, и это имя Дитя Божие, это имя христианин. Она очень и очень дорога. И пусть нас Господь благословит, чтобы это имя мы носили, чтобы светили его в сердцах наших, и чтобы не опускали этого высокого звания, звания христианин. Аминь.
Может прославить Господа.
Oh,
сейчас все вместе мы будем петь псалом «Ты мой Бог святой». Номер 789, песнь «Возрождение», 545, новый сборник. И во время пения мы участвуем в нашем добровольном материальном служении на дело Господне. «Ты мой Бог святой». Соверши молитву благодарности. Аминь. Хор прославит Господа. заключение нашего собрания брат Александр Петрович также передаст нам слово Господне, и мы помолимся.
Дорогая Церковь, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочитаем из 7 главы, начиная с 31 стиха, последние 8 стихов. «Вышед из пределов Тирских и Сидонских, и Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Аминь». Так сегодня Дух Святой повел нас в этом богослужении, что, не договариваясь с первым братом-проповедником, практически продолжая события тех дней из одной истории, происшедшей с Иисусом Христом, мы перетекаем в другую. Это событие, о котором мы сейчас прочитали, как раз происходило после того, что мы слышали с вами в первой проповеди, где речь шла о той женщине, которая просила своей дочери. Там текст начинался тем, что он отправился и пришел в пределы Тирский и Сидонский, и вошел в дом и хотел утаиться, но молва о нем, об Иисусе Христе, и больше о том, что совершал он, какие чудеса творил, быстро разносилась по окрестности. Мы не будем задаваться вопросом и спрашивать, как быстро это происходило. Для того времени очень быстро. Сегодня в средствах массовой информации есть очень много возможностей доставить новость в считанные секунды, не минуты, секунды, в любую точку нашего земного шара. Тогда эта молва об этих событиях, она быстро распространялась. И когда произошло это чудо, когда женщина получила ответ на свою просьбу, мы читаем с вами, ее дочь освобождена была, мы читаем с вами, что он покидает эти пределы, Тирские и Сидонские, и опять идет к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. И Иисус идет к морю. Он находится на берегу, можно сказать, моря. И здесь происходит то, если бы мы, о чем мы прочитали, если мы с вами посмотрим параллельный текст синоптического Евангелия, как это ведется так называть, у Евангелия от Матфея, то мы бы прочитали такие слова, эту историю, это событие. Евангелист Матфей более лаконично описывает, не так подробно, как евангелист Марк. Он пишет, что когда он пришел туда, к морю Галилейскому, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Когда мы слышим с вами, читаем это перечисление, категорию людей, которых принесли туда, мы можем спросить себя, что это там такое, что там госпиталь какой-то находился, больница или там поле боя, что столько много больных, хромых, увечных, слепых, глухих. И вот, когда мы читаем это событие, я хотел бы, чтобы мы на минуту отвлеклись и представили себе, что происходит там, в то время, как действует Иисус, о чем говорит наш текст, и как Он реагирует на просьбы людей. Иногда в жизни мы находимся в такой ситуации, когда мы путешествуем. Мы посещаем другие страны, мы посещаем другие города. И если у нас есть время, мы используем его для того, чтобы приобрести какие-то знания, чтобы запастись какими-то впечатлениями от того, что мы увидим, от того, что мы узнаем о той самой местности. И мы говорим, задаем вопрос тем, кто с нами или кто нас сопровождает, а что тут достопримечательного, вот особого. Был такой случай, когда люди находились в одном знаменитом городе, он был на побережье, и группа людей, экскурсовод привел их к маяку и говорит, вот этот маяк, он особый. И начинает при осмотре этого маяка на берегу, на скале, он рассказывает, что размеры его особые, и мощность осветительных приборов особая, что его вот луч виден из океана очень далеко, и этот маяк, он является такой достопримечательностью нашего города, этой местности, и все знают, и каждый хочет приехать сюда, посмотреть, сфотографироваться, потому что это знаменитость. И за всем этим кто-то улавливает что-то главное, совсем не говорится, что именно назначение этого маяка, для чего он строится, что он жизненно важен, необходим тем, кто находится в океане, для того, чтобы являться указателем пути. Что является указателями в нашей жизни? Это важно. Мы говорим, что мы ориентируем наш путь согласно Священному Писанию. И это правильно. И снова возвращаясь в наш текст, хотелось обратить внимание на некоторые мысли. Как действует Иисус Христос? Мы прочитали, что к Нему привели глухого косноязычного и просили Его исцелить, улучшить Его состояние. Правда? Нет, не так. Евангелист Марк совершенно по-другому здесь формулирует здесь и говорит, что просили Его возложить на Него руку. Знаете, когда приводят к врачу больного, и говорят врачу, вот он болеет какой-то болезнью, мы предполагаем вот такой, ему нужен диагноз приблизительно такой, вот мы почти что на 90% уверены, доктор, ему нужно вот такие лекарства, наверное, вот такую физиотерапию, и вообще его нужно поместить на пару недель вот в стационар, и тогда все, да, уколы не забудьте ему сделать, и все будет хорошо. Мы можем себе представить такую ситуацию жизненную? Сложно, правда? Доктор нас сразу попросит выйти за дверь, оставшись один на один с больным, выяснит, что действительно ему нужно. Попытается установить истинный диагноз. Вот это приблизительно похоже на ту самую историю, когда привели к Иисусу Христу этого глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Это особое событие в жизни Иисуса Христа, где Иисус Христос как раз не действует так, как его просят. Да, в общем, он исполняет желания людей. Он исцеляет этого больного, тяжело больного, если так можно сказать, но он не поступает так, как ему предписывают, дают указания. Иисус показывает, что здесь речь идет об исцелении больного, тяжело больного, который страдает особого рода болезнью. И мы читаем с вами, что происходит. Он не действует, конечно, так, как его просят. К нему приводят его, этого глухонемого. До этого люди видели, что происходило. Они пережили определенные чудеса. Они знают, что это великий человек, что он имеет, обладает этой силой. И вот теперь он сделает то, что мы его просим, прямо здесь у нас на глазах, как это сейчас ведется, говорится, вот шоу нужно, чтобы все люди видели, тогда это сотрясет сознание людей, и они сразу изменят свое понимание. И люди забывают, что всегда человек пытается найти объяснение всему того, что происходит в его жизни. Иисус не делает это исцеление на глазах у всех. Здесь перед всем народом. Мы читаем с вами удивительные слова. Евангелист Марк пишет, «Отведший его в сторону Иисус, отведший в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему». И дальше. И сказал бы несколько слов, и все было бы нормально. И человек пришел бы в состояние «нет». Мы читаем с вами удивительно, как действует Иисус Христос. «И плюнув, коснулся его языка». И теперь, наверное, что-то надо сказать уже. Нет, Дальше идет Иисус, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему. И вот тогда только он произносит свои слова. Вот несколько действий этому предшествует. Он отводит его в сторону, он делает эту аудиенцию один на один с этим тяжело больным. Иисус понимал, что если бы он говорил глухонемому, он все равно ничего не понимает. Сегодня в современном мире есть этот язык жестов. И глухонемые, они общаются на этом языке. Это уникальное, чудесное изобретение человека, что они это сделали. Они понимают друг друга. И если мы наивно думаем, что в различных культурах это одни и те же жесты, мы с вами ошибаемся. В англоговорящем мире жесты другие, чем в нашем славянско-говорящем мире среди глухонемых. Представьте себе. Это особый язык, чтобы его выучить. Это особое искусство. Но не каждому, по-видимому, дается. И Иисус отводит его, влагает персты свои в уши ему. Это как кто-нибудь скажет языком медицинским, какая-то подготовка к операции определенной. Что дальше? Люди издали наблюдают, что он там с ним делает. Что так все это затягивается? Мы хотим вот скорей, вот давай, ну в чем там дело? Но Иисус Христос поступает так, как находит нужным и понимает, что это особый случай. Люди-то видели и знали, как он исцелял до этого, и поэтому они прямо с готовой инструкцией пришли к нему, как мы уже сказали, вот так сделай, и все будет правильно. А Иисус поступает иначе. Когда люди говорят, вот так это нужно сделать, и нам это напоминает какую-то предыдущую и даже последующую историю. Если мы в 6 главу заглянем с вами, то мы в 36 стихе прочитаем. Так самоуверенно ученики Иисуса Христа приходят к Нему, как помощники Его последователи, и говорят, например, 36 стих, здесь же 6 глава, «Отпусти их, то есть народ, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Мы знаем с вами эту историю, правда? А что им ответил Иисус Христос на это? Что не вам решать. Есть другое решение. Вы должны позаботиться о том, что им есть. А если мы полистаем с вами эту же книгу Евангелия и прочитаем в 9 главе удивительное место, текст Священного Писания, 29 стих, «И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Это другой случай исцеления, освобождения бесноватого человека. Он тоже был глухонемым, одержимый был бесом, и не могли ученики ничего сделать. А Иисус освободил этого человека. И когда его ученики спрашивают, они говорят ему, как бы, ну мы же сдавали этот экзамен, и вроде все правильно отвечали на этом уроке, но у нас не получилось, мы не получили положительного результата. А Христос им говорит, вы действовали не так, или не совсем так. Сей род непростой, он может выйти иначе, как только от молитвы и поста. И вот когда Иисус проделал все эти манипуляции, эти действия, он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. Мы скажем, что это за метода? В те времена слюна человека имела особое значение. И только тогда, когда он сам, воззрев на небо, как бы дал понять этому больному, что сила исходит не от меня самого, а от Отца моего, он произносит это слово «отверзись». Такое простое и вместе с тем полное божественного могущества. Христос употребляет свою слюну как целительное средство. И мы уже сказали, что в народе оно имело особый смысл. Мы уже с вами говорим и рассуждаем о том, что сразу обращаться к такому человеку и говорить ему что-то было бесполезно, глухонемой. Мы можем как-то пофантазировать и сказать, ну, он бы сначала слух ему открыл, вот, сказал, и потом бы его уста разрешились, и он стал бы говорить. Нет, это все делается у Иисуса Христа в комплексе. Он обращается к нему с этим словом «отверзись». Иисус Христос, совершив это, мы читаем с вами, что тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. Мы, как христиане, живущие в 21 веке, имеющие уже определенный багаж опыта следования за Иисусом Христом, свидетельство о Его любви, миру, окружающему нас, мы можем сказать, вспоминая нашу с вами историю обращения, исцеления духовного, возрождения, мы скажем, нет, это не наша история, с нами не так происходило. Да, правильно. Но, может быть, в какой-то степени мы в чем-то были похожи на этого глухонемого. Мы разговаривали, мы слышали, мы понимали людей, что нам говорили, мы отвечали им. Но наш слух был закрыт тому, что говорил к нам Господь. И с Ним мы не могли разговаривать. Но пришло время, и Бог освободил нас от этой немоты и глухоты. И слава Ему. Дальше мы читаем, что Иисус запретил сказывать им. Он повелел им не сказывать никому. На это были причины. Иисус однажды потом скажет: «Не пришел еще час Сына Человеческого». Но мы читаем с вами, что сколько Он не запрещал, они еще более разглашали. Итак, перед нами текст. Последний стих нашего текста, 37-й, он содержит в себе нечто. Он открывает наши очи и учит нас видеть. Слова, которые мы читаем здесь, это особые слова, послушайте. «И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает». И что тут особенного, скажем мы? Мы это часто произносим и даем характеристику людям, тем или иным, которых мы знаем или не знаем, или знаем издалека, или только знаем и слышим о них, или о их достижениях, и говорим: «Все правильно сделал». И даже подобные слова страховые компании берут на свой щит и помещают как этот девиз. Застраховался? Правильно все сделал. Хорошо. Эти слова содержат...